бизнес и немного личного. Программа для тех, кто не хочет горбатиться на чужого дядю. Кому любопытно, почему растут цены. И как найти управу на взорвавшегося торгаша. Программа для тех, кому интересно, как работает российский бизнес на самом деле.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Бизнеса немного личного», в которой мы рассказываем о том, как реально работает российская экономика. В студии предприниматели, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев, это я, добрый день. И наш гость, основатель танцевальных клубов «Ла Милонга» и «Планет Танго» Александр Вестгов.
Здравствуйте.
Добрый день. На самом деле, вот этот вопрос меня очень давно волнует, с него я на самом деле хотел начать. Все-таки танго в России и в Аргентине – это одно и то же?
Совершенно разные вещи.
Ага. А чем они отличаются?
В России танго возродилось около 15 лет назад с работы группы энтузиастов. И, собственно, один человек начал преподавать, появилась группа, которая начала вот это вот все развивать. И потихоньку вот так и пошло. Начали появляться потом школы и так далее, и так далее. А в Аргентине это культурная традиция. Там есть люди, которые танцуют это танго по 40 лет, у которых бабушки, дедушки танцевали. И люди танцуют как часть отдыха, как часть семейного отдыха даже бывает, да, то есть они, скажем, всю неделю работают, а вечер вместо того, чтобы там сидеть на диване или смотреть телевизор, они собрались и пошли потанцевали.
А внешне, стилистически тоже разное или одинаково все-таки?
Вообще танго достаточно индивидуальный танец, и, собственно, каждый человек...
Несмотря на то, что парный.
Каждая пара создает некий свой стиль. И поэтому в Буэнос-Айресе зависит от того, под какую музыку вы танцуете, какой у вас возраст, там, хотите вы танцевать близко, на расстоянии и так далее. Это создает некую индивидуальность. Поэтому одна пара не похожа на другую. И в Москве то же самое. Собственно, мы у них и учимся. То есть люди, которым нравится танцевать, плотно прижавшись друг к другу. Так есть название стиля. Есть люди, которые больше танцуют на публику, делают разные фигурки и так далее. Кто-то танцует под музыку 40-х годов, кто-то хочет танцевать под современную электронную музыку и так далее. То есть все очень разнообразно.
Рынок уже сформировался, вот подобного рода, ну, скажем так, обучение танцам. Ну, я понимаю, что в данной ситуации мы в первую очередь все-таки говорим о танго.
В России?
Да.
Можно сказать, что да. Почему? Потому что сейчас как бы в этот процесс влились не только монобрендовые школы, да, то есть школы энтузиастов, которые когда-то начали и развивают эту тему, но, в общем-то, танго сейчас не преподает только ленивый, по сути. Все, кто занимается парными танцами, обязательно это добавляет в программу. Соответственно, очень много мультибрендовых школ, которые у них раньше была другая специализация, они выдвигают танго.
И танго мы теперь тоже могем, что называется, из разряда это. Хорошо, а на общем уровне, вот насколько я понимаю, вот то, чем занимаетесь вы, это такая в хорошем смысле непрофессиональная школа, да, то есть это такое любительство, да, потому что вот то, что вы сказали, ну вот я то, что увидел в Аргентине, это действительно часть культуры, потому что, ну, если у нас там, не знаю, прийти в бар и набубениться около барной стойки, это там такая, у нас такая культурная традиция, то там, мягко говоря, они там берут что-то и танцуют, да, вот там плохо, там, грубо говоря, танцуют, хорошо танцуют, как мне показалось, я говорю, я не профи. А вот насколько у нас вот есть водораздел любительства и профессионализма, потому что, насколько я понимаю, танго же включено и в профессиональные программы бальных танцев международных. Вот где этот вот водораздел? Есть ли он? Насколько он похож? Насколько он разен?
Ну, сейчас сразу надо отделить бальное танго от аргентинского, потому что бальное танго – это совершенно другой танец.
Другой оперы,
да, то есть мы его оставим в стороне, потому что я с ним не работаю, ничего про него не могу сказать. А аргентинское танго, скажем так, это танец, который, ну, например, я его начинал как энтузиаст, да, я днем работал, вечером преподавал. Вот, но когда у тебя две школы, тебе надо платить аренду, надо как бы платить налоги и так далее, все вот эти вещи. Соответственно, зарплата и так далее, то ты не можешь уже работать просто на энтузиазме, ну, да, понятно. Надо как-то в чем-то разбираться, уметь считать и приводить людей, и потом стараться, чтобы они не остались. Угу. Поэтому сейчас как бы важно, ну, и думать об учениках с точки зрения клиентов, да, то есть что человек хочет. Сейчас в Москве очень много людей, которые, например, они хотят чуть-чуть потанцевать у русских, да, и начать уже танцевать самостоятельно. Вот, и надо думать, что предложить этим людям, да, потому что мы организовываем много вечеринок, да, и люди приходят, они, может быть, еще не очень танцуют, но они хотят просто танцевать. Да, если они хотят просто танцевать, мы можем предложить просто танцевать, а потом брать уроки у каких-то аргентинцев, которые там раз в месяц приезжают или еще что-то, да. А есть люди, и эти люди, вот эти, которые не хотят как бы продвигаться в плане обучения и профессионализма, они будут так танцевать и получать от этого удовольствие, это их право. Вот есть люди, которые хотят развиваться, они хотят развиваться в плане того, что знать больше фигур и танцевать для себя, а кто-то хочет выступать, а кто-то хочет
Каков
участвовать.
Каков процент вот этих перехода из любителей в профессионала, скажем так? Потому что, я так понимаю, выступать – это уже профессиональная такая деятельность все-таки.
Ну, может быть, 5-7%.
Ну, то есть это не очень большой процент.
В основном, да, все в основном танцуют. Да, если мы берем тех людей, которые приходят, потому что когда они приходят, там многие потом уходят, да, из тех, кто остался, они занимаются, скажем, несколько лет, года три, да, и потом человек уже, когда начинает себя более свободно чувствовать, он начинает думать, ага, может быть, мне там что-то еще сделать такое, или мне хватает вот того, что у меня есть. Вот, и из этих людей впоследствии появляются преподаватели. Это одна часть. А вторая часть – это, конечно, переквалифицирующиеся танцоры других танцев, которые иногда добавляют это и как бы танцуют вместе со всем. Тогда у них получается по-всякому. Вот. А кто-то полностью переходит и как бы...
Но вот такая узкая специализация на одном товаре, скажем так, я в кавычках поставлю это слово, она не убивает, не отпугивает клиента?
Пока мы ориентируем людей, которые хотят именно танцевать танго. Почему? Потому что вот с этим словом танго у нас связано, ну, очень много позитива. То есть вы любому человеку скажите танго, он несется к этому позитивно, да? И поэтому пока как бы процент, ну, как бы клиенты, которые хотят прийти, они есть. Хотя каждый год надо все больше и больше работать, чтобы люди приходили.
Александр, давайте ненадолго остановимся. Сейчас будет небольшая рекламная новостная пауза. Напомню, вы слушаете программу «Бизнеса немного личного». Сегодня у нас в гостях Александр Вистгоф, основатель танцевальных клубов «Ламилон» и «Планет Танго». Александр Зюзяев, Дмитрий Потапенко, оставайтесь с нами.
Бизнес и немного личного. Бизнес и немного личного. Программа для тех, кто не хочет горбатиться на чужого дядю. Кому любопытно, почему растут цены. И как найти управу на взорвавшегося торгаша. Программа для тех, кому интересно, как работает российский бизнес на самом деле.
И снова здравствуйте. Вы слушаете программу «Бизнес и немного личного», в котором мы рассказываем о том, как реально работает российская экономика. В студии предприниматель, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Добрый день. Это я и наш гость, основатель танцевальных клубов «Ламилонга» и «Планетанго» Александр Вистгоф.
Здравствуйте.
Еще раз добрый день. Да. А все-таки почему люди идут в танцы, если уж совсем просто говорить? Что движет ими, что и привлекает в танцах?
Ну, мне кажется, поиск общения. То есть это может быть как поиск человеческого общения, так и поиск мужчины и женщины. Это основное. Вот, и есть часть людей, которые им нравится музыка, им нравится культура, им нравится стилистика. Вот, то есть в основном идут люди, которые хотят провести культурно и как бы насыщенно свой досуг, и заодно найти новую тусовку, скажем так. Или, может быть, с кем-то познакомиться.
А в каком возрасте люди идут на танго? Потому что, на самом деле, у меня есть несколько знакомых в возрасте 30-35 лет. Это молодые люди, которых вот танцы, на самом деле, основную часть жизни не привлекали. Но, перешагнув определенный возрастной рубеж, они пошли на танго. Почему? Что?
Ну, вот у меня такая история. Я вообще по образованию историк, и, собственно, никогда не думал, что я буду преподавать
танго. Что туда
танго,
занесет.
Да,
вообще. Занесла нелегкая.
Да, и, собственно, я учился в Москве, потом в Будапеште, вернулся. И когда я вернулся, я понял, что общаться мне особо не с кем. то есть, ну, как бы, да, дефицит общения. Да. Да, вот я так 2 года не был, а как бы у всех друзей свои дела, и как-то вот.
Все расползлись.
И, да, и надо искать какое-то общение. Вот, и я подумал, танцы, а почему бы мне не попробовать, да, танцы? Вот, и я смотрел некие рекламное объявление, я читал там хип-хоп, что-то такое, еще что-то такое. И вот для хип-хопа я подумал, что я уже староват в свои 29, да, когда я увидел танго, да, я решил, о, вот нормально.
А, кстати, у меня вопрос такой, я просто так по своим детям сужу, ну, у меня дочка одно время ходила на танцы, ну, там, конечно, не танго, дефицит мальчиков есть?
Есть. Дефицит мальчиков есть. Вот мы его как-то решаем, эти вопросы, как? Особенно на уроках.
Потому что у вас-то, ну, я так понимаю, возрастная категория не мальчики. Ну, то есть, да, люди конечно. Уже такого возраста.
У нас есть и мальчики. То есть к нам приходят от 20 до 60.
Ну да. Просто даже у детей там с мальчиками проблема там жестокая. Там, обычно там сочетание у меня так вот по моим оценкам, то, что я вот когда детей там водил, там младшую, старшую, это было, что, грубо говоря, на 2 к 1. 2 девочки, 1 мальчик.
Ну, у нас не совсем так.
Если у вас мы помягче,
говорим,
да?
Да, если мы говорим про уроки, то, скажем, в сезон, вот как бы зима, осень, скажем, девушек чуть больше. Угу. Вот мы, как бы, которые приходят, приходит много пар. Мы это с точки зрения бизнеса поддерживаем, то есть даем скидки парам. И, собственно, я предполагаю, что бизнес это решение принимает женщина все-таки, да, вот как потребитель. И женщина уговаривает мужчину.
Типа, пошли займемся танцем.
Да,
пошли,
да,
пошли,
давай пошли. Потанцуем, там, вот мы можем там вот так вместе познакомиться. Поэтому ну, процент пар, который приходит, он, скажем, больше, чем приходит соло, да, где-то 60-40% соло. Угу. Вот, но соло мужчины тоже приходят. И я думаю, вот по этим причинам общения и так далее, и разные мужчины. Вот, собственно, а как бы весной, вот весной нам не хватает женщин.
Женщин?
Да, нам весной не хватает женщин.
Вот сейчас пошел сезон, и женщины... А куда женщины-то? На картошку?
Я так предполагаю, что они начинают все бегать на свидания, а мужчины, как бы, чтобы познакомиться с женщинами, идут на танцы, на танго. Вот, и, собственно, вот к нам приходят...
Женщины, обратите внимание, нечего бегать на свидания, возвращайтесь.
По весне, пожалуйста.
Возвращайтесь.
Возвращайтесь в танго-клуб.
Понятно.
А если все-таки возвращаться к бизнесу, ну, получается, в данной ситуации к танцевальному бизнесу как таковому, я правильно понимаю, что больших денег-то здесь заработать невозможно? Я понимаю, что слово «большие», оно условное.
Да.
Потому что, я так понимаю, основная плата – это аренда и зарплата учителя, по сути дела. Ну, реклама, соответственно, такие три основных расхода.
Да, просто надо думать о том, как бизнес немножко как бы…
Диверсифицировать
и как бы снизить вот эту проблему высокого и низкого периода, да, то есть понятно,
сезонность,
что
такая.
Да, летом, когда люди отдыхают, они ходят меньше, да, то есть в это время, например, я вообще делаю 4 фестиваля в год, самый крупный у меня в августе, то есть август, когда самый забитый сезон, да, и, ну, как бы все уезжают куда-то, я как бы делаю фестиваль, и это мне помогает выплатить август, проплатить аренду. Собственно, еще я делаю фестиваль в феврале, это тоже сложный месяц. Вот. Ну и в октябре, как так случилось, еще в октябре. Вот сейчас у меня чемпионат, я подписал договор с правительством Буэнос-Айреса, и люди, которые выиграют, там 2 категории, сценическая танго и танго-салон, мы их отправим представлять нашу страну в Буэнос-Айресе.
Вот, ну, будет... на буржуинском-то фоне, как
да,
мы?
Это будет на следующем... Очень хорошо, у нас вот в прошлом году мы это первый раз делали, и у нас люди, которые победили в танго в сценическом танго, они были лучшей иностранной парой. То есть они заняли среди всех там 5-е место. То есть уровень хороший. Вот. И о чем я хочу сказать? Вот когда сезон спад, да, то есть для тех людей, которые хотят, ну, жить на этом, они как бы должны искать вещи, где зарабатывать по-другому, да, то есть можно, например, танго-туризм там или что-то такое, да, то есть вы можете собрать людей, там, помочь им что-то купить и поехать с ними отдохнуть и на этом заработать. Например, да, к примеру. вот такие вещи. То есть надо просто искать, куда человек хочет, чем он хочет заняться вот в тот момент, когда он не хочет у вас заниматься танго. Может быть, он хочет потанцевать, сделайте ему вечеринки, там что-то вы заработаете, куда-то поехать. Может быть, он не хочет у вас брать урок, но может, он у вас купит обувь.
Ну да. Ну, насколько это дорогая экипировка, потому что я знаю, что для танго требуется там определенная обувь, все-таки там она какая-то на каблуке, там что-то такое, я вот помню.
Ну, обувь от 5 до 8 тысяч в среднем, потому что обувь в основном аргентинская и итальянская.
Ну, то есть это не просто необычные ботинки, потому что обычные ботинки, я так понимаю, просто быстро развалятся, просто из-за нагрузок.
Ну, а в них просто неудобно танцевать, они не будут держать ногу, и вы не будете чувствовать пол, потому что важно...
Как конек, по сути дела, я так понимаю, да?
Ну, важно чувствовать пол, конечно. Вот, и есть некая стилистика, и люди ей следуют.
Если говорить, соответственно, о том, как долго люди вот остаются, скажем так, насколько велика текучка, там, после первого года, после второго, как люди закрепляются, то есть насколько люди выдерживают. Потому что я знаю, что вот все, что связано с каким-то обучением, ну, первый год народ ходит. А потом вот идет межсезонье и обратно уже возвращается там, ну, хорошо, если половина. Как у вас, какова динамика?
У нас бывает по-разному. То, что во многом это зависит от ситуации, это зависит от работы клуба и зависит от преподавателя. Угу. Работа клуба – дать возможность людям как бы себя чувствовать интересно, и чтобы они получали что-то помимо уроков. То есть именно некое общение. Да? Вот мы делаем вечеринки, еще там какие-то организовываем общение с людьми. Тогда они как бы начинают себя чувствовать достаточно, ну, как бы близкими к клубу, и они остаются. Это работа клуба. Есть работа преподавателя. Преподавателя должна быть харизма, и он должен давать знания. Вот, соответственно, когда люди вот это получают, плюс они как бы чувствуют себя членами какого-то коллектива, скажем так, да, то есть к некой общности, да, они остаются, скажем, обучаться 2 года в среднем. Вот больше 3 у меня как бы не было, чтобы группа держалась. Вот, то есть 3 – это такой максимум. Потом эти люди уже могут ходить на разово на какие-то наши же мероприятия, и, собственно, уже там что-то, да, платить за уроки иностранных уже звезд. А просто так к нам ходить танцевать.
Ну, понятно.
Кстати, вот уроки иностранных-то звезд дорого обходятся?
Ну, сейчас как бы у нас кризис, вот поэтому уроки... И вообще, с одной стороны, кризис, а с другой стороны, конечно, иностранцев здесь сейчас очень много. То есть они приезжают...
Потому что у них кризис-кризис.
Да, у них был кризис в 2008 году, и они все плавно из Италии переместились сюда. Вот поэтому им очень нравится тут в Москве тусоваться. Поэтому в Москве цены сейчас ниже, чем во всей стране. На самом деле, да. То есть если мы говорим про танцевальный бизнес аргентинского танго, да. То есть я смотрю на своих коллег из других городов, и у них цены там в 1,5-2 раза выше, чем у меня. То есть вот сейчас как бы, ну, 18 евро где-то урок, вот примерно такая цена. Да, там у них там 30, может быть, такой же уровень преподаватель в другом российском городе. Да? То есть зависит от того, насколько рынок уже начинает разбиваться, насколько его делят, разбивают, конкурируют.
Ну, понятно, по сегментам, что он называется. Основные клиенты каким образом привлекаете? Что наиболее эффективно с точки зрения привлечения новых клиентов?
Ну, для нас это подъем сайта и открытые уроки. Иногда летом это какие-то открытые уроки на танцевальных площадках. Вот Яндекс.Директ, но частично, потому что Яндекс.Директ, конечно, не очень. Вот, собственно.
Давайте вот на этом остановимся ненадолго. Напомню, вы слушаете программу «Бизнеса немного личного». Сегодня у нас в гостях Александр Вестгов, основатель танцевальных клубов «Ла Милонга» и «Планет Танго». Александр Зюзяев, Дмитрий Потапенко. Оставайтесь с нами.
«Бизнес и немного личного». «Бизнес и немного личного». Программа для тех, кто не хочет горбатиться на чужого дядю. Кому любопытно, почему растут цены. и как найти управу на взорвавшегося торгаша. Программа для тех, кому интересно, как работает российский бизнес на самом деле.
И снова добрый день. Вы продолжаете слушать программу «Бизнеса немного личного». В студии предприниматель, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
Александр Зюзяев, корреспондент «Комсомольской правды». Это я. Добрый день. И наш гость, основатель танцевальных клубов «Ла Милонга» и «Планетанго» Александр Вестгов.
Здрасте.
Еще раз добрый день.
Да. Мы закончили, собственно говоря, сезонности и во всем остальном. А у меня, вот я забыл этот вопрос задать в самом начале. «Ла Милонга» — это... Ну, «Планетанго», я еще понимаю, там такая игра слов. А «Ла Милонга» — это...
Это, с одной стороны, вечеринка аргентинского танго, ага. И, а с другой стороны, это танец милонга, который был до аргентинского танго, и мы его тоже танцуем, потому что мы танцуем танго, милонгу и вальс. Но вальс с шагами аргентинского танго.
Угу. А вальс насколько популярен, скажем так?
Его любят люди, да, с удовольствием танцуют и занимаются. То есть у нас народ романтичный в душе.
То есть романтика присуща России, русскому человеку. В целом, вот если бы посмотрели возрастной состав, из года в год есть изменения? Потому что, ну, вот вы говорили, у вас там, где там есть ребята молодые, приходят там 20-летние, вот там, условно говоря, на протяжении...
И не совсем взрослые. Да,
да, не совсем взрослые, да. Вот на протяжении последних лет какая-то динамика или какая-то вот возрастная группа одна и та же?
Ну, я бы сказал, что одна и та же, да. То есть 60% все-таки это до 35%. 60%. Вот, а дальше
то
уже...
То есть достаточно как бы, молодые ребята.
Достаточно вот. Молодые, да, но и, скажем, 40, 50, 60 тоже есть люди.
А когда вы обучаете, вот разделение, грубо говоря, по классу или все-таки по возрастному? Ну, там, я просто могу, там, не могу себе представить, что какие-нибудь люди там возрастные, там, лет 50, пришли танцевать с молодежью. Ну, так немножко, наверное, будет напряженно. Или нет? Или вот все-таки больше по классу там танца, скажем так, вот... Первый год, это вот первый год, и там от мальчиков до там, стариков, в кавычках я поставлю.
У нас вообще в группе все возраста.
А, ну то есть это вся возрастная, да, сразу группа.
Да, группа всех возрастов. Бывает, что подбирается группа, где, скажем, одна молодежь, такое бывает. Угу. Но специально мы так не подбираем. И как бы люди, скажем так, ну, которые за 40, да, у них, получается, это не так быстро, как у тех, которым 20.
Ну, понятно.
Но с точки зрения бизнеса, угу, как бы они более устойчивые, лояльные клиенты, угу, с другой стороны. Поэтому вот эта ниша у нас как раз, она не очень развита, ее можно развивать, потому что вот эти люди, они, собственно, у них что есть средства, у них есть время, и угу, они могут заниматься.
А наши пенсионеры, вот я потому что так и периодически вижу в парках, наши пенсионеры танцуют, но просто уже возрастом пенсионеров вышли люди, которые там не только там родились там при Советском Союзе, но и уже так выходят на пенсию, mm-hmm, те, кто уже помнит Союз уже разошедшийся, ну и далее везде, то есть у них другая какая-то память, то есть не создаются группы, скажем так, в кавычках, пенсионеров.
Нет, таких групп у нас нет.
Но на ваш взгляд?
Вот я смотрю, просто другая культура проведения досуга. Угу. С одной стороны, а с другой стороны, все-таки вот эти вот пертурбации, да, и проблемы финансовые. Все-таки у нас пенсионеры, это не такие пенсионеры, как в Штатах или в Германии.
Потому что я помню, что там это очень популярно, да, там пенсионеры занимаются танцами.
Да, там есть люди, которые после 60 начинают танцевать.
Да.
Да, у нас таких нету, то есть очень мало, к сожалению. Угу. Вот, потому что вот я думаю, что в основном из-за вот этих вот кризисных переходов от советского... советской жизни, да, к постсоветской, да, то есть люди или кто-то не дожил, или кто-то привык на даче и все.
Ну, понятно.
Или дома.
Просто другая культура, что называется.
Ну, вот сочетание двух вещей, культура, угу, и финансы. Мне кажется, даже если бы финансы позволяли, то пришли бы.
Александр, хотелось бы вернуться немножко к другой теме, которую мы уже затронули в предыдущей части нашей программы. Вы упомянули вскользь, что сейчас кризис. Я правильно понимаю, что это, вы имели в виду кризис на вашем рынке? Так?
Я думаю, что он в общем.
Ага, ну, это понятно, что он, да, общий такой.
Общий.
Да.
К нас он тоже касается. То есть все как-то немножко становится более спокойным, более вялым, вот таким. То есть к нам это тоже относится, угу, в том числе. Угу. Вот. И собственно, вот сейчас, когда вот эта ситуация, люди как-то не уверены, мне кажется, они чуть меньше ходят.
То есть танцами жертвуют в первую очередь, получается?
Вы знаете, это вот первая реакция, да, а потом люди возвращаются, потому что это эмоциональная отдушина. Вот, вот сейчас, как вот это вот грянуло все, да, вот чуть-чуть как бы зажался вот поток. А потом, конечно, люди придут, если не будет таких больших потрясений. Но, в принципе, вот к эмоциональным вещам люди возвращаются в первую очередь.
Если говорить о конкурсах, вот мы там, понятно, говорили, что профессиональное танго – это там из другой области, а люди, вот преподаватели, которые из Аргентины приезжают, они, что называется, умеют и там, и там, то есть умеют и бальное танго, да, я так, чтобы не перепутать, и аргентинское танго, или они все-таки тоже специализируются очень четко, как преподаватели?
Нет, у них, как правило, только аргентинское танго. Часть из них, которые вышли из профессионального танца, они знают аргентинский фольклор. И аргентинский фольклор тоже мы преподаем, это часть программы. То есть, но это совсем другой танец, там без объятий, люди танцуют напротив друг друга. Но поскольку в Аргентине это танцуют, у нас мы тоже чуть-чуть это преподаем, но это скорее как вишенка на торте.
Экзотика такая.
Да. А люди, которые преподают аргентинское танго, они, в общем-то, другие танцы профессионально не преподают. Потому что это сложный танец, и...
Понятно, то есть у них такая жесткая специализация, что называется.
Ну, она не то, что жесткая, просто, ну, вот я когда приглашаю людей, я хочу, чтобы был человек, который несет определенный стиль, то есть он должен нести определенный месседж, да, то есть это должен быть человек, который не просто приехал заработать, да, а который... Ну, как бы танцует определенным образом, обыгрывает музыку определенным образом, относится с женщиной как бы определенным образом, и это хочет передать. Вот, то есть это не человек, который там танцует 100 танцев, и вот, потому что...
Везде понемножку.
Да, потому что вот везде понемножку, это мы здесь, да, то есть я немножко преподаю, немножко организовываю, немножко руковожу, немножко...
Шью, вяжу, холь,
да, да, немножко-немножко, вот мелкий бизнес. Да, а человек, который преподает, он должен... На высоком уровне, да, он должен быть, ну, с одной стороны, мастером, с другой стороны, артистом. То есть он должен действительно как-то развивать танец, чтобы вот его, скажем так, преподавать.
А на профессиональной сцене, именно на сцене, аргентинское танго популярно? Или если популярно, то насколько?
Да, очень популярно. Это тоже одна часть из бизнесов. Сейчас появляются оркестры, они развиваются. И вот если посмотреть афишу, сейчас танго-концертов становится все больше и больше.
То есть это танго с сопровождением оркестра, получается?
Это, как правило, танцы с сопровождением оркестра. Вот эта вещь работает. И как бы основная у нас форма – это театр. То есть люди приходят, смотрят, как концерты уходят. Вот. Но есть еще форма, когда люди смотрят и едят. Вот это вот она, скажем, недавно начала развиваться, и она тоже есть. Вот. А в Аргентине она очень развита для туристов. Да? То есть человек заказывает ужин, ну, или некий билет, куда входит представление и ужин. И, собственно, для него люди танцуют, а он в это время что-то кушает, и всем хорошо.
Ну вот, если не поправьте меня, в фильме «Запах женщины» с Аль Пачино, там, по-моему, там аргентинское танго или это вообще из другой оперы?
Да, это аргентинское танго.
Но красиво-то как.
Ну, красиво. И фильм снят красиво, просто потрясающе, да. Там... Ну, просто я не специалист, я понимаю, что это танго, а уж какое оно там, я понимаю, что очень много пластов.
Ну, там передана вот эта стилистика, вот это ощущение, да, что вот женщина, она, может быть, танцует, может, не танцует, но она туда вовлечена, вовлекается вот в это, и возникает что-то волшебное, да, что-то вот какие-то отношения, как чувствуется, что они есть, а какие непонятно.
Ну да, и фильм, конечно, снят красиво, и все очень красиво там сделано, да. Вот это, по-моему, как мне кажется, это один из ключевых эпизодов этого фильма. Да. Да, так оно все. И Аль Пачино потрясающе сыграл. Ну, актрису я, к сожалению, не запомнил и даже не знаю. Если говорить изображение вообще танго на экране, на ваш взгляд, оно сейчас представлено или оно ушло как-то в тень? Вот если мы уж коснулись кинематографа.
Ну, собственно, постоянно появляется что-то от танго.
Элементы, да?
Да. Но танго, вот в чем плюс танго, у каждого танго свое, да, то есть все время артисты что-то как бы танцуют, кто-то что-то поет.
Они танцуют аргентинское танго, но у каждого оно свое.
Это не аргентинское танго, это свое танго, потому что танго уже давно стало интернациональным, да, есть, например, финское танго.
Александр, спасибо, что нашли время, пришли, напомню. Сегодня у нас в гостях был Александр Вестгов, основатель танцевальных клубов «Ла Милонга» и «Планетанго». Вы слушали программу «Бизнеса немного личного». Провели ее Александр Зюзев, корреспондент «Комсомольской правды», и наш постоянный соведущий, предприниматель, наш постоянный ведущий, да.
Фамилии у него нет, но это Потапенко, но в целом слушайте нас обязательно по пятницам.
С 4 до 5.
Это мы.
Всего доброго.
Пока.
«Бизнес и немного личного».